Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мой добрый зэк к 75-летию Андрея Арьева. С Андреем Юрьевичем Арьевым, критиком, литературоведом, публикатором, я знаком больше 35 лет. Когда я впервые съездил в Пушкинские горы и привез оттуда фотографии новых знакомых, одна из моих сестер, взглянув на Арьева, стоящего на крыльце своего деревенского дома, спокойно определила – зэк. И в этом было больше, чем уловленное сходство. Андрей Юрьевич – человек неколебимых принципов, верности слову, абсолютного бесстрашия и спокойствия. Я не слышал, чтобы он кого-нибудь оскорблял, но его молчание бывает опасней клинка. Точно Арьев уже прошел все круги лагерного ада. Такое впечатление он производит не только на меня. Я-то всего лишь был свидетелем единственного прегрешения, когда он готовил одну тайную публикацию для тамиздатского сборника. Другие знали его подноготную глубже. Помню рассказ 80-х годов только что освобожденного ленинградского историка. «Ночь, зима, свист архангельского ветра, пересыльная тюрьма. Вталкивают меня в переполненную камеру». Ложусь, где стоял, прямо при входе. Тут же поворачивается разбуженный сосед. Откуда? Из Ленинграда, говорю. Арьева знаешь? Из выступления участников сегодняшней передачи мы еще убедимся, что добрый зэк — определение не праздное, а скорее праздничное, потому что в юбиляре нас сразу же покоряет чувство юмора и природная изящность, умозаключений, разговоров, поступков. Доброе имя Арьев. Напомню некоторые вехи. Андрей Юрьевич Арьев родился 18 января 1940 года в Ленинграде. Отец – инженер-мостостроитель, мать – историк. Окончил филологический факультет университета. Работал в издательствах, писал для журналов «Звезда», «Знамя», «Вопросы литературы». Водил под Псковом экскурсии по Пушкинскому заповеднику. Стал штатным сотрудником журнала «Звезда», заведующим отдела критики, а потом и со-редактором вместе с Яковом Гординым. Андрей Арьев – автор сборника эссе «Царская ветка», большого жизнеописания Георгия Иванова, составитель сборника ивановских стихов серии «Библиотека поэта», а теперь и антологии, посвященной царскому селу в русской поэзии. Да и сам в последние годы для полного акме стал царскоселом. Послушаем, что говорят участники сегодняшней программы. Филолог Константин Азадовский.
Трудная эта задача – говорить о человеке, который сделал за свою жизнь так много, как Андрей Арьев. Всего и не перечислишь. Можно разве что упомянуть о множестве литературно-критических работ Андрея Юрьевича, посвященных русской прозе и русской поэзии XX века, о его эссеистике, о замечательном русском поэте Георгии Иванове, произведение которого Андрей Арьев любовно собрал, издал и о котором написал целую книгу. Говоря о наших соотечественниках и современниках, нельзя не произнести имени прозаиков Андрея Битова и Рида Грачева, поэтов Сергея Стратановского и Александра Кушнера. Все они герои нашего юбиляра. Но одно имя в этом ряду мне хотелось бы выделить особо. Имя Сергея Довлатова, ныне известное всем и каждому. Но мало кому известно, что путь Довлатова к всероссийской славе был бы куда более трудным и более долгим, если бы не Андрей Арьев. Я хорошо помню тот переломный исторический момент, рубеж 80-х-90-х годов, когда Довлатов только-только начал публиковаться у нас, точнее у себя, на родине. Его знали тогда единицы, но о Довлатове написал Андрей Арьев. Одну статью, другую, третью, и как бы привлек, усилил внимание к его прозе, объяснил своеобразие и смысл его юмора, и Довлатов пошел стремительно, победоносно. Сегодня его справедливо чествуют, как едва ли не классика нашей послевоенной литературы. Так вот, мы не должны забывать, что в большую русскую литературу Довлатова ввел именно Андрей Арьев. Тогда, в тот критический момент нашей истории, я увидел и понял, едва ли не впервые увидел и понял, как многое на самом деле зависит от пера и позиции литературного критика. В советское время ничего подобного не было. Критика формально существовала, но это была не критика, как мы помним, а уродливое ее подобие, призванное обслуживать идеологию, за некоторыми исключениями, разумеется. Андрея Арьева знает сегодня вся литературная Россия. Конечно, Арьев не романист, не поэт, не драматург. Деятели, подвязающиеся в этих жанрах, пользуются куда большей известностью. Но не только вся литературная Россия, вся читающая Россия знает сегодня, если не тексты самого Арьева, то его любимое детище. Петербургский литературно-художественный журнал «Звезда», который уже почти четверть века Андрей Юрьевич создает и осуществляет вместе с Яковом Гординым. Журнал «Звезда» – это, безусловно, гордость и один из брендов, так сказать, нынешнего Петербурга, читаемый, известный, конечно, далеко и за пределами северной столицы. В то же время, я хочу это подчеркнуть, журнал петербургский «Звезда» соединяет и преломляет в себе разные исторические и культурные пласты нашего многострадального города. И говоря о «Звезде», я всегда не без гордости думаю о том, что его делают не просто высокообразованные и талантливые литераторы Андрей Арьев и Яков Гордин. Его делают в первую очередь петербуржцы, кровно связанные с духовной судьбой родного города. Привязанность к своему обиталищу, к отеческим гробам, к местам памяти, вообще говоря, отличительная черта каждого культурного человека. Говоря об Арьеве, я сказал бы о его привязанности прежде всего к пушкинским местам. Не случайно Андрей несколько лет работал экскурсоводом именно в Пушкинских горах, в Пушкинском музее-заповеднике. Мне видится в его жизни, в его темах и литературных пристрастиях определенная последовательность, верность себе самому, своему однажды им избранному пути. Этим могут похвастать далеко не многие. И далеко не многие смогли бы осуществить в своей жизни это внутреннее единство, единство своей темы, профессиональных занятий и места пребывания, места жительства. Поэтому я вижу что-то символическое, что-то неслучайное в том, что все последние годы Андрей Арьев живет именно в царском селе, Пушкине, который, конечно, стал сейчас модным местом, куда устремилась часть нашей интеллигенции. Но для Андрея Арьева царское село не адрес, а совершенно органическая среда обитания. Петербургская культура, ее золотой серебряный век, все это, как мы знаем, неотделимо от царского села. Царское село – это родина для тех немногих сегодня людей, которые живут не только в реальной нынешней российской действительности, но и в ее истории, ее культуре, ее поэзии. «Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село». Эти строки, я уверен, целиком приложимы к нашему юбиляру. Сегодня Андрей Арьев подготовил огромный том стихов русских поэтов. Это его последняя работа. Стихи, посвященные царскому селу. Это уникальная антология, уникальная не только своей полнотой, но и какой-то глубинной ностальгической тоской, ностальгической привязанностью к эпохе классической петербургской культуры, одним из символов, великих символов которой для всех нас остается царское село. Итак, литературный критик, историк литературы, эссеист – это литературный облик Андрея Арьева. Петербуржец, царскосел, сохраняющий верность тем великим теням, которые до сих пор витают над царскосельскими дворцами, писатель, воссоздающий дух, гений этого места, это другой, хотя и все тот же Арьев. И в заключение я не могу не сказать, быть может, самое главное, замечательный, преданный друг своих друзей. И сказав это, я хотел бы поблагодарить Андрея за его многолетнюю дружбу.
Константин Азадовский. Я обратился, возможно, к самому старинному приятелю Андрея Арьева, однокласснику, филологу Кириллу Бутырину.
Мы познакомились с ним в 14 лет, когда он появился в нашей пушкинской школе. Вот, и сидели с ним за одной партой с 7 по 10 класс. То есть 3,5 года наша жизнь проходила, можно сказать, бок о бок. Это уже о многом говорит, но, видимо, интересны какие-то события, которые действительно связаны с сегодняшним Андреем и с тем местом, которое он занимает в культурной жизни, играет в культурной жизни. В 10 классе мы с Андреем и еще с двумя друзьями, Вадимом Косниченко и Владимиром Малахиным, стали выпускать независимую стенгазету литературного содержания под названием «Четыре точки». Газета вызвала переполох, вышло всего 2 номера. Нас разбирали в школе, даже в райкоме комсомола. Но никаких серьезных наказаний не было. Нас это сплотило, и как-то наши отношения закрепились. Хотя говорю, что вот школьный период и последующие 4 года до поступления в университет, это, пожалуй, самый идиллический или романтический период в наших отношениях. И именно этот период и определяет наши взаимоотношения в дальнейшей, большей части жизни, когда мы во многом расходились во взглядах и, в общем, много чего было. Так вот, тогда я Андрея, так сказать, благодаря дружбе с ним и понял как человека, и думаю, что вот какие-то события объясняют его, так сказать, личность. Вот, например, мы с ним после школы решили поступать почему-то на философский факультет Ленинградского университета. Я сейчас и сам не понимаю, почему это, но думаю, что это все для Андрея, например, не случайно. Это вот выбор, так сказать, главный из наук, науки, объясняющие все, дающие, точнее, ответ на самые главные вопросы, дающие, так сказать, философский камень человеку. Ну, у нас даже документы, по-моему, не приняли, что, может быть, мы с ним решили недавно, и хорошо. Поэтому мы потом уже поступали на филфак, и не сразу, но поступили. Второй момент, мне кажется, тоже объясняющий Андрея, то, что он, как и все мы, участники этого издания, газеты, потом журнала под тем же названием рукописного, писал стихи, и стихи, на мой взгляд, неплохие. Некоторые из них даже у меня до сих пор в памяти. Ну, например, «В вагоне пусто, охра и крашена, сижу в последнем дачном поезде и думаю о том, что брошено под сталь колес на стыке совести». Поэтому Андрей не стал. Хотя стихи писал и читал в течение всей жизни. Но дело в том, что вот когда человек одаренный, с большим умом, перестает писать стихи, отказывается от поэзии, то это вот несказанное им становится в нем как бы несказанным. То, что делает его личность как бы загадочной, глубокой. Я это замечал и у других людей, больших людей на своем жизненном пути встречаемых. Андрей, я говорю о его, так сказать, одаренности, ну, хотя бы потому, что в школе он был первым учеником, среди юношей, разумеется. Хотя не пытался, не старался быть первым, но вот так получалось. И это казалось как-то само собой разумеющимся. В дальнейшем, когда мы поступили в университет, наша жизнь как-то пошла уже по разным руслам, но тоже русла параллельно текли. И мы постоянно встречались, иногда реже, иногда чаще. Мы оба все-таки пушкинцы, в смысле жители города Пушкина. Не буду говорить Пушкина царского села. И вот так вот прошли через бурные 70-е, напряженные 80-е, наконец через 90-е, когда мы с Андреем разошлись несколько. Потом все-таки снова встретились уже в 21 веке. И вот так вот продолжаем сохранять дружеские отношения. Мне кажется, вот я выделил главное, что я считаю нужным Андрея отметить. Это вот его философское, поэтическое как бы призвание, которое сублимировалось в других формах. Прежде всего, в той форме, в которой он, так сказать, и сделал свое главное дело последние 25 лет. Редактирование журнала «Звезды», создание книг о Сергее Довлатове и Георгий Иванове.
Кирилл Бутырин. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мой добрый зэк. К 75-летию Андрея Юрьевича Ариева. Давнюю дружбу водят с нашим юбиляром и постоянный обозреватель нашего радио, нью-йоркский эссеист Борис Парамонов.
Андрея Юрьевича Ариева я знаю с 1966 года, когда он пришел служить в издательство «Ленсдат», в котором я уже несколько лет работал. Он мне позднее рассказывал, как был неприятно удивлен, первый раз меня увидев. Я зашел в комнату, где ему поставили стол, и где уже работала одна редактриса по имени Вера Григорьевна Архарова. Женщина партийная, как все редактора, но приятная, из которой я всегда охотно болтал. Я спросил у Андрея, чем же он был тогда недоволен, и он ответил очень для меня комплиментарно. Мол, неприятно стало, что такой симпатичный приятный с виду и по поведению, по манере речи человек, тоже, так сказать, продался большевикам и служит в их идеологическом логове. Впрочем, он тут же узнал, что я всего лишь корректор, работник технический, то есть идеологии отнюдь не служу. Конечно, можно было бы тогда задать встречный вопрос: а что же это ты сам в это логово забрался? Но ко времени этого разговора мы уже оба Аль-Насдат покинули, и не по собственному желанию, а подвергшись увольнению за какую-то шалость, о которой известили Аль-Насдатское начальство, органы, что называется, правопорядка. Впрочем, это была всего лишь, сказать по-старинному, управа благочиния, а не ГБУХа. А мне это пошло на пользу, потому что с этой неприятностью совпало другое, уже всячески приятное событие. Меня перевели из заочной аспирантуры кафедры истории и философии в очную, а вскоре взяли в штат кафедры. Несколько лет после этого я наслаждался жизнью вполне по мне, пока не пришлось вообще отказаться от надежды заниматься своим делом и отправиться в заморское путешествие. У Андрея все получилось и проще, и сложнее. Помню, как он сказал мне, что после Аль-Насдатского опыта никогда и нигде больше служить не будет, ни в какую контору не пойдет. При этом об эмиграции он никогда не думал. Это был, что называется, экзистенциальный выбор, оставаясь в логове львином, вести себя с максимальной независимостью. Конечно, ему помогли уже тогда имевшиеся у него литературные связи. Арев стал внештатным литкритиком в журнале «Звезда» и добился членства в так называемом «горкоме писателей», что давало крышу. В тунеядстве такого горкомовца обвинить уже не могли. Заработки при этом были минимальными. Помню, что главным блюдом, сервируемым в его доме, комната в коммунальной, но малонаселенной и чистой квартире на улице тогда Плеханова, а раньше и теперь Мещанской, главным и единственным по временам угощением была вареная картошка с капустой или грибами. Но на водку как-то набиралось совместными усилиями. И застолье в Андрюшином доме было всегда многолюдное, веселое и в то же время изысканное. Весь цвет питерского литературного андерграунда. Пустоватую комнату всячески украшали книжные полки с хорошими, а то и редкими книгами. Из этих лет помнится такой эпизод. Кто-то из приятелей стал литературным редактором некой крупной ведомственной газеты и попытался сделать ее литературный отдел неказенным. Андрей был приглашен написать статью о Тютчеве на целую полосу. Статья была даже набрана. Я видел эту полосу, присланную автору для корректуры. Но дальше дело не пошло. Статья так и не появилась. И не узнали работники того ведомства, что у Тютчева была в Петербурге квартира в 14 комнат. Это была та деталь прежней русской жизни, которую автор статьи особенно старался довести до потенциальных, так и не актуализировавшихся читателей. Когда я уехал в Соединенные Штаты, Арьев особенно активно со мной переписывался. Он дважды заговаривал позднее о том, что надо бы эту переписку издать, но я не хочу. Мои письма мало интересны. Я хандрил, был недоволен Америкой, потом помягчел, найдя работу, опять же, по себе. Арьев же оставался неизменно собой во всех обстоятельствах жизни. И уж совсем не изменился, став со временем штатным сотрудником «Звезды», а потом и ее соредактором. Вот это главная тема в разговоре об Арьеве. Это человек, не сводимый к его социальному положению. По-философски говоря, неотчуждаемый. Он существует помимо обстоятельств. Сейчас он вроде как бы начальник, но это никак на него не влияет. В нем есть неразрушимое экзистенциальное ядро. Арьев прежде всего личность, и это было всегда. Задолго до всяких постов и всяческих перемен он был тем, что называется, неформальный лидер. Это чувствовали и друзья, и, так сказать, враги, официально существующие недоброжелатели. С этим была связана смешная, если так можно сказать, история. Однажды, когда Арьев работал экскурсоводом в Пушкинско-Михайловском, он туда ездил каждое лето, до него добралась местная ГБУХа в лице уполномоченного по фамилии Мальчонков. А на этом, если не допросе, то собеседовании, Мальчонков спросил: «А почему вас называют Ставрыгином?» Так в его восприятие трансформировался Ставрогин из «Бесов». А это персонаж, как известно, основной, главный бес, из которого вышли все остальные. Арев, конечно, не бес и не Ставрогин-Ставрыгин. Ничего в нем демонического нет. Не говоря уже о том, что сам Ставрогин кажется фигурой выдуманной. Реальный Нечаев никак не похож на это сверхя Бердяева. А по известной формуле «аристократ в революции обаятелен». Арев вроде бы аристократ, хороших кровей по всем линиям, то есть человек прежде всего воспитанный и умеющий держаться с достоинством, но о революции и вообще о каких-либо резких движениях он не думает. Он хочет сидеть на месте, на своем месте, в любимом своем царском селе Пушкине. Это ведь ему, Ареву, принадлежит замечательная формула «я человек местный». Он на своем месте, и это место в его присутствии становится культурным гнездом.
Борис Парамонов. Когда я готовил эту программу, мы с Андреем Юрьевичем были, к сожалению, в разных городах, и пришлось записывать беседу по скайпу. Рассчитываю на снисходительное понимание наших слушателей. Первый вопрос мой Андрею Ареву был такой. Известен ваш ответ на чье-то недоумение, почему все вокруг эмигрируют, а вы с места не снимаетесь. Потому что, видите ли, в вашей квартире советской власти нет. Это правда?
Это правда, тем более, что ее и до сих пор нету, так что я не прогадал. По-моему, я был совершенно прав, потому что вообще я считаю, что нужно мерить человеческую жизнь не политическими категориями, а более глубокими, как, ну, не знаю, там, закопарно говоря, честь, благородство и тому подобное. Потому что все в остальном очень быстро проходит и перемешивается, как сейчас, например. Я не могу без смеха смотреть на каких-то либерал-демократов, которые тут же громят и либералов, и демократов. Все это, понимаете, настолько временно и настолько все перемешается, что лучше все-таки считать базовыми ценностями собственную жизнь, протекающую в определенном месте. То, что видишь утром за окном с, ну, не знаю, с детства и до какого-то возраста, вот то и есть твое, чем ты должен жить. Во всяком случае, помните об этом.
Расскажите, пожалуйста, о лихой полосе вашей биографии. Я имею в виду самоиздатскую деятельность.
Ну, вы понимаете, это не было все-таки такой лихой какой-то авантюры. Просто силой вещей, как говорится, стал я заниматься тем, чем нельзя было заниматься в официальном. То есть я бы с удовольствием то, что я писал где-то там в самоиздате и так далее, я с удовольствием бы это же самое публиковал, если бы это публиковали в советское время на страницах советской же печати. И кое-что у меня и на страницах советской печати проходило, кое-что ушло в самоиздат. Так что для меня это была такая органическая и даже естественная жизнь без всяких опасений и без всяких представлений о том, что мы делаем что-то такое опасное, недозволенное и так далее. Вот такова была ситуация, значит, нужно было вести себя так, потому что что-то, что в каждом человеке есть, и если он при этом занимается словесностью, он должен выражать и по возможности без ущерба для, так скажем, истины.
А как получилось, что ваша проза была напечатана в израильском журнале «Время и мы»?
Это уже действительно, на самом деле, не лукавлю, без всякого моего участия в этом предприятии. Мы выпускали вот с Борисом Ивановым, там такой первый такой крупный самоиздатский журнал «Часы», там была напечатана моя проза. Каким образом она потом попала за границу, мне абсолютно и до сих пор неведомо, и меня это мало интересует, потому что, ну, попала и попала, напечатали, и слава богу.
Андрей, в юности, вот я вспоминаю, что вы ответили на мой вопрос об эмиграции, что то, что видно из твоего окна, то и есть твое. А как насчет круга знакомств, круга друзей? Искали ли вы в юности этот круг или принимали тот, который, так сказать, плыл на вас?
Честно говоря, сам я никогда никого не искал и не имел такой потребности, но при всем при этом я совершенно не меланхолик и не человек, который отрицает общественность там, и так далее. Я человек, не любящий коллективизм, но компании я люблю. И как-то так получалось, что с кем-то знакомился, с кем-то знакомства продолжались, с кем-то не продолжались. Вот и все. Никого специально никогда не выбирал. Ну, если я оказался, скажем, на филфаке, то, естественно, круг филологов не мог мне не встретиться. И с кем-то я стал в более близких отношениях, с кем-то менее близких, с кем-то вообще никогда никаких отношений не поддерживал. Так что для меня все происходит не то чтобы стихийно, но мне кажется, что достаточно естественно.
А вы могли бы назвать из вашего круга друзей каких-то самых главных, самых опорных друзей, так сказать?
Ну, опорные друзья – это те, с которым проводишь, я думаю, большую часть времени. Получилось так, что самые мои близкие друзья, я самыми близкими своими друзьями считаюсь тем, с кем дольше всего был знаком и до сих пор знаком. Вот мои два одноклассника живы до сих пор, Володя Малахин и Кирилл Бутырин, с которыми я поддерживаю отношения, они мои близкие друзья. И так, по мере знакомства. Дальше там Самуил Лурье, тоже там Борис Парамонов. Вот постепенно так все это нарастает в какой-то круг друзей. В основном, конечно, получилось так, что это литераторы. Мне литераторов близких очень мало.
А что насчет Довлатова? Всегда все спрашивают про Довлатова. Я тоже спрошу.
Ну, получилось так, что я как какой-то чуть ли не уже ближайший друг Сережи всех времен и его веков. Я действительно с ним был в хороших дружеских отношениях, начиная с университетских времен. Хотя оба учились на филфаке, но как-то сблизились за его пределами, потому что на филфаке особенно делать было нечего. И общались в разных компаниях или просто на улице. У Сережи были гораздо более близкие друзья, чем я. В первую очередь это Валерий Грубин, тоже наш однокурсник, спортсмен, загадочный человек и философ. С ним как раз вот у Сережи были самые близкие отношения и с двоюродным братом Сергеем Борисом Довлатовым. Вот это были по-настоящему два его ближайших друга. Со мной отношения были дружеские, разные бывали отношения. Вот в последние годы его жизни в СССР мы действительно сблизились, просто потому что я его притащил, можно сказать, в Пушкинские горы, где мы два сезона провели вместе. И когда он уезжал, ну, получилось так, что у меня оставались какие-то его вещи, и мы обсуждали его последние произведения, и вообще сам факт его отъезда. И потом, когда появилась возможность печатать его здесь и писать о нем здесь, я этим занялся, и получилось так, что все основные, ну, так сказать, первые, главные книги его на родине, журнальные публикации произвел я. Ну и получилось, что я какой-то чуть ли не главный Сережин друг. Он был действительно моим другом, но не то чтобы я каким-то единственным являюсь его приятелем. Этого, конечно, не было, но вот, опять же, волею литературной судьбы кажется так, что я ближайший к нему человек.
А изменился ли Довлатов за те годы, что вы не виделись? Когда вы встретились в Нью-Йорке, это был другой человек или тот же?
Я думаю, что он изменился, и, на мой взгляд, в лучшую сторону. Потому что, когда он был в России, в СССР, нервная система у него была гораздо в худшем состоянии, чем в Америке. Потому что жизнь его здесь была непрерывная череда всяческих обид на всех. Не обязательно на какие-то власти, на каких-то литературных чиновников, но и на своих близких друзей, на своих близких подруг и так далее. Там он все-таки как бы остепенился и, во всяком случае, нашел то дело, которое явно его спасало и которому он, слава богу, отдал свою последние годы своей жизни, это литература. Такой вот целеустремленности в литературных делах в СССР у него не было, и это очень его нервировало и портило его и нервную систему, и жизнь саму по себе.
Андрей, вы были увлечены литературой всю жизнь, и в прежнее время, и сейчас. Скажите, стала ли сегодняшняя литература хуже прежней?
Ну, понимаете, что можно говорить о том, насколько что-то хуже, что-то лучше в разные эпохи. Это довольно трудное занятие, потому что в советское время были великие люди, которые писали так, как, дай бог, чтобы и сейчас писали. Просто потому, что настолько сильное было давление, что те, кто выдерживал, невольно и чувствовалась их вот эта внутренняя собранность, мужество и непременное стремление что-то сотворить. Там, ну, не знаю, там Андрей Платонов, там поэта, там Заболоцкий, там Пастернак, Мандельштам и так далее. Ничего равного сейчас, пожалуй, нет. Просто потому, что сейчас все гораздо более легко дается. И вот я заметил, что люди просто пишут свои произведения и потом не задумываются о них. Никто просто дважды или трижды над текстами не работает. Вот я в этом году прочитал ужасающее количество романов, которые никогда в жизни за такое короткое время не читал. 70 романов нужно было для Букеровской премии их читать. И, конечно, все авторы, буквально там, 68 из 70, гораздо более свободно пишут, чем те, кто писали в советское время, не думая ни о какой цензуре, ни о чем, но и не думая о том, как выразить свое отношение к миру в слове. Выражают собственное отношение к тому, что происходит вокруг них лично, но чтобы понять своего собеседника, чтобы психологически достоверно раскрыть систему отношений, это почти никому не удается. Хотя пишут талантливее и разнообразнее, чем в советские времена. Так что, понимаете, я бы не отдал предпочтение ни той литературе, ни этой. Но, конечно, не отдал бы той предпочтение, потому что все-таки подавляющее большинство было номенклатурных и кошмарных писателей. А сейчас мы, естественно, как во всякой культуре, судим через какое-то время по достижениям. И для нас сейчас советское время – это время Платонова и Булгакова, а не время какого-нибудь Шпанова или бог знает еще кого. Так что я бы не стал сравнивать современную литературу с литературой советского периода. Или, если сравнивать, нужно сравнивать по такому уже количеству параметров. Нужно такой системный анализ провести, который вот нам, современникам, пожалуй, не под силу.
Андрей, какое у вас, как у редактора журнала, кредо?
Кредо написано на обложке или на титульном листе журнала «Звезда». Свобода проявляется в диалоге. Именно так на этом мы настаиваем. Главное, чтобы был достаточный культурный уровень, а оппозиция не важна. Действительно, свобода не проявляется на митинге. На митинге, казалось бы, все свободно, и любой митинг созывается в защиту чего-то, в защиту каких-то свобод, но это, на наш взгляд, не свобода. Вообще, нужно понимать, что культура гораздо более долговечная система, чем любая социальная, тем более политическая система. Таким образом, для нас не важно, какие идеи высказывают наши писатели на наших страницах. Важно, чтобы они это сделали в культурной форме и выражая согласие с этой позицией, что противник или оппонент должен быть выслушан и с ним должен быть завязан диалог.
Андрей, извините, нельзя не спросить о творческих планах.
Вы знаете, мои творческие планы как-то в этом году все иссякли, потому что они осуществились. Я долгое время собирал и пытался издать сельскохозяйственную антологию, такую по-настоящему комментированную, с, возможно, большим количеством, так сказать, участников и со вступительной статьей и так далее. И, наконец, я ее завершил, и она будет издана в библиотеке поэта. То есть мне осталось буквально просто все это окончательно переписать на файлы и отправить в редакцию. Так что, что после этого последует, я не очень соображаю. Кроме того, я в этом же году написал массу статей для литературного словаря. Литературный Санкт-Петербург, 20 век, думаю, что не меньше 20. И этот словарь только что вышел. Так что, надеюсь, наконец удастся немножко отдохнуть и что-то подумать о том, чего же это я еще не сделал.
Вы еще не написали мемуары?
О нет, с мемуарами нет. Я слишком много вожусь с мемуарами, издавая их. И мне приходится огромное количество мемуаров читать, чтобы что-то комментировать. И, в общем, такой тайной и высокопарной лжи, как в мемуарах, редко можно где встретить. Интересно, бывают дневники, которые люди вот записывают просто непроизвольно, ежедневно там ведут журнал, где что-то записывают. А мемуары – это интересно. Мемуары сейчас заменяют просто литературу, художественную, потому что все равно это художественная литература. И кому удачнее удастся создать образ, те мемуары и интересны. Но сам я нет. За мемуары приниматься не буду.
Разве вам не интересно было бы создать какие-то литературные портреты тех людей, ваших друзей, которые, может быть, уже ушли?
Ну, так, а я их и создал, я написал о них статьи, вот в этом же словаре, это довольно большие статьи, они эссеистического плана, и все то, что я хотел сказать, в том числе практически почти обо всех своих литературных друзьях написал в этом словаре уже ушедших, да даже и тех, кто еще живы до сих пор. Так что вот в этом плане я такого рода задачу почти выполнил. Есть еще, конечно, о ком написать, но, может быть, еще напишу, создам, может быть, собственный словарик современной русской литературы или литературы 20 века, там, начиная с Комнина Иванова и кончая, может быть, даже вами.
С юбиляром, героем сегодняшней передачи, мы беседовали по скайпу. Хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мой добрый зэк к 75-летию Андрея Юрьевича Арьева. Балетный фотограф Нина Алаверт – петербурженка. Последние 30 с лишним лет она живет в Соединенных Штатах. Нина Алаверт очень хорошо знала Сергея Довлатова, и лучшие довлатовские фотографии, самые знаменитые, принадлежат ей. Кстати, мы и Арьевскую программу на нашем сайте украсим Нининой работой. Так вот, интересно, оказался ли Андрей Юрьевич таким, каким его в своих нью-йоркских рассказах описывал Довлатов? Можно ли, глядя на Арьева, сказать «да, это бесспорно довлатовский друг»?
Дружба – это вообще понятие, не поддающееся уж так абсолютно анализу. Это ведь, в общем, разновидность любви. В таком дружеском плане, я сейчас говорю только о чисто дружеских отношениях, они все равно есть любовь. Да, Довлатов действительно рассказывал мне о своих ленинградских друзьях, а больше всего я читала это в его записных книжках и вот этих всех, которые он потом издавал в «Солоне Андервуде» и которые вошли в другие его произведения. Но я никогда как-то не относилась к ним как к реальным персонажам. Мне всегда казалось, что это, в общем, литературные персонажи. Не потому, что это так есть, так я их воспринимала. И Арьева до некоторой степени я тоже воспринимала как тоже полумифический персонаж в рассказах Довлатова, потому что его рассказы всегда были, ну, не совсем, скажем, достоверны. То есть не потому, что он что-то привирал, а потому, что он прифантазировал, потому что наше восприятие людей, с которыми мы общаемся, оно ведь тоже очень индивидуально. Поэтому я себе представляла очень смутно, кто такой Андрей Арьев. И мне кажется, что когда я с ним познакомилась, то я, в принципе, воспринимала его как бы почти с чистого листа. Но были две, наверное, детали, которые мне изначально были известны и которым я получила подтверждение при своем знакомстве с Арьевым. Во-первых, Довлатов среди прочих качеств своих друзей, не единственное, очень ценил глубокую интеллигентность в том плане, что эта интеллигентность включает в себя, во-первых, очень тонкую душевную организацию, ему соответствующую, что тоже очень важно, я к этому сейчас еще вернусь, и очень глубокое неформальное образование и знание литературы. На этом знание литературы и возможность разговаривать с человеком, очень многие отношения Довлатова с людьми были основаны. Но кроме того, существует еще такая тонкая деталь, как в отношениях людей и в отношениях Довлатова с друзьями, и в отношениях Довлатова с Арьевым. Как ощущение, именно не понимание, потому что это не от ума идет, а именно ощущение, что мы с тобой одной крови, ты и я. Мы понимаем друг друга не по словам, даже сказанным между нами, а под тем, что есть в душе каждого под этими словами. Вот я думаю, что здесь есть прелестный рассказ самого Арьева, который напечатан в сборнике, изданном Катей Довлатовой «Довлатов неизданное». И там есть чудный совершенно рассказ Арьева «Синеглазая мишень». Дело у них не было в анализе творчества Довлатова, в том, он там приводит два эпизода, которые, я считаю, очень показательны для того, что их связывало. Студенты, отправленные в колхоз, очень молодые люди, и, как тогда полагалось, отправленные убирать какой-то сгнивающий урожай, встречаются, и в компании Арьев говорит какую-то довольно зашифрованную фразу, такую философскую, как ему кажется. И никто его не понимает, а Довлатов тут же расшифровывает ее в простых доходчивых словах и доводит до логического конца. Вот это, я считаю, гениальный эпизод. И когда потом, позднее, они удирают из этого колхоза и едут в машине 70 километров, их трясет в кузове, водка кончилась, делать нечего, и они поют хором какие-то эстрадные советские песни. И вот в этот момент, пишет Ариф, между ними возникла взаимная симпатия. Знаете, это очень глубокий момент, потому что они оба потом признаются друг другу, что они ненавидят хоровое пение. И вот это понимание этих глубинных, на самом деле, отношений к жизни, вне зависимости от того, как они при этом себя ведут, не знаю, понятно ли я объясняю, но для меня это лично очень понятно. И я думаю, что это их очень связывало. Ну и, конечно, то, что Ариф действительно и интеллигентный, и глубоко по-настоящему образованный, интересующийся и знающий литературу человек. И даже в некоторой степени, я думаю, Довлатову импонировали его некоторая категоричность высказываний, на которую он имеет право, но и его прелестное умение вести беседу. Вот этим я пленилась, когда я приехала в Петербург. Я действительно не знала Арива. Вернее, может быть, когда он приезжал, я с ним встречалась тогда, потому что он жил у Довлатова. Но вы знаете, эта встреча как-то не оставила у меня такого, по-видимому, воспоминания или закрылась теми отношениями, которые у нас возникли, которые, я надеюсь, я могу назвать дружескими, когда я приехала в Петербург. Довлатов никогда ничего не передавал мне через меня своим друзьям, хотя я уже начала ездить в Петербург после 87-го года. Ну, а тут, уже после его смерти, Лена Довлатова попросила что-то. Не то она что-то передавала, не то Ариевы что-то должны были ей передать. Но я жила на Марсовом поле, и ко мне пришла Аня Ариева. За этим пакетом или принесла, или забирала. И уговорила меня прийти на вечер памяти Довлатова, хотя я не люблю вечера памяти. Но тут она сказала, как же ты не придешь, для Лены не снимешь этот вечер. Я пришла, и вот, во-первых, я там увидела многих персонажей рассказов и книги Довлатова. А во-вторых, я с этого момента с Ариевым стала общаться. И каждый раз, когда я прилетала в Петербург, жила на Марсово, а они-то жили на канале Грибоедова, и как бы я ни устала, я шла к ним в этот же вечер в гости. Я до сих пор вспоминаю эти наши вечера и разговоры, как, знаете, одно из самых приятных впечатлений от своих поездок. Это прелестные, умные, мягкие в разговоре и обаятельный собеседник. Не говоря уже там об уме, знании. Просто это тоже огромный дар быть собеседником, с которым хочется говорить и говорить на разные темы.
Фотограф Нина Алаверт. А вот другой соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин в свое время чуть ли не благословлял вступление Андрея Ариева в литературную жизнь.
Моменты знакомства – это вообще в биографиях людей самые неопределенные бывают. Мы никак не могли с Бродским вспомнить, каким образом мы познакомились. Чистые предположения с его стороны и с моей тоже. И с Андреем приблизительно то же самое. Ну, очевидно, в университете, наверное, потому что, ну, он был, по-моему, на курс или на два моложе меня, но еще до того, как я ушел из университета, мы очевидно пересекались. Но знакомство, собственно говоря, знакомство, а потом, и я смею сказать, дружба, произошли потом. Я такой из ярких эпизодов нашего знакомства, потом я вспоминаю его день рождения, ему 40 лет исполнялось, если память меня не изменяет. А я перед этим давал ему рекомендации в Союз писателей. Это был такой, я бы сказал, переломный момент, потому что на него довольно долго охотился Комитет госбезопасности, и жизнь могла пойти очень по-разному. Ну вот пошла все-таки по благополучному пути, и я помню, что за это я и выпивал тогда в комнате коммунальной квартиры, где он жил, рядом с ним жил милиционер в соседней комнате. А что касается такой более, так сказать, что ли, важного для его биографии сюжета, то он так приблизительно выглядит. Андрей после университета, естественно, должен был служить, надо было зарабатывать, нигде он не удерживался. Как-то вот он не приходился начальству, ни в Ленсдате, куда его взяли, было редактором, ни в Русском музее. Мы встретились как-то на улице, по-моему, это весной было. И он вот в очередной раз оказался без работы. А я был связан с пушкинскими местами много лет. Я знал, что есть такая замечательная там возможность поработать экскурсоводом на турбазе. Для этого нужно было, так сказать, иметь определенный багаж знаний. У Андрея их было больше, чем достаточно. А зарабатывали там очень прилично, если хотели заработать. Зависело от того, сколько экскурсий человек брал на себя. Я сказал Андрею, что вот, слушай, поехал бы в Пушкинские горы, там на турбазу поговорил. Я думаю, что залито ты можешь себе заработать там на значительную часть зимы. Что он и сделал. И, в общем-то, это был такой, я бы сказал, несерьезно говоря, судьбоносный эпизод. Потому что вслед за Андреем туда поехал Сережа Довлатов, что принесло известные плоды там Володя Герасимов. И, в общем, там образовалась такая целая могучая кучка. Все они работали на турбазе, и это был достаточно любопытный период вообще в жизни каждого из них. Ну, надо сказать, что вот, судя по рассказам Андрея, Комитет государственной безопасности и там его тоже нащупал, там к нему приезжал, значит, какой-то, на представить себе, человек там ведет экскурсию по Тригорскому парку, после чего к нему подходит в этих священных аллеях работник госбезопасности и пытается чего-то от него добиться. Интересно, как бы Пушкин на это посмотрел. Так что я в этом отношении сыграл, можно сказать, определенную роль в судьбе целого ряда незаурядных людей и, в первую очередь, соответственно, Андрея. Там ведь была жизнь, вы знаете, вот как люди уезжали в геологию с тем, чтобы как-то отрубить советский быт и советскую власть. В некотором роде вот жизнь там, в тех пушкинских местах, тоже была все-таки достаточно, так сказать, изолированной от большой советской жизни. И то, что Андрей и другие оказались там, я думаю, что это было для них таким душевным отдохновением и, в общем, в творческом отношении моментом весьма, весьма важным.
Яков Аркадьевич, есть такой знаменитый вопрос, как вы пишете вдвоем, да, адресованный Ильфу и Петрову, и он может быть адресован любым двум, которые соединяются в этой деятельности. Мой вопрос такой, как вы редактируете вдвоем?
Совершенно элементарно. Дело в том, что редактирует в основном все-таки Андрей Юрьевич, потому что он профессиональный редактор, а я в этом отношении дилетант. Ну, мы совершенно спокойно как-то, не то чтобы даже делим сферы влияния, хотя отчасти это так, потому что там какие-то, скажем, поэзия, эссеистика, литературоведение, это сферы Андрея. Ну, прозу мы как-то вместе читаем, то, что надо читать. Я в большей степени занимаюсь там, собственно, историческими вещами, там, какими-то публицистическими вещами. Понимаете, это проще вдвоем. Тем более, что у нас, так сказать, равная степень ответственности. Кроме того, ну, на мне еще разные административные обязанности, от которых я пытаюсь Андрея все-таки избавить, поскольку, повторяю, главным образом редактирование, скажем, чтение насквозь вот оригинал макета, это его функция, потому что он видит то, чего я бы не увидел. А когда возникают какие-то у нас разногласия по части там, публикации того или иного материала, в общем, мы всегда находим то, что называется в нынешние времена консенсусом. Вот. Никаких сколько-нибудь серьезных конфликтов ни разу за все эти многие уже годы совместной работы у нас не было, потому что и он, и я понимаем, что дело того не стоит. Нет оснований конфликтовать на второстепенные темы. У нас ведь более-менее одинаковые представления. Более-менее. Ну, естественно, у каждого из нас есть какие-то свои особенности. Но более-менее одинаковые представления о том, как должен выглядеть журнал. И на этом основании мы вполне сходимся. Тем более, это очень удобно, скажем. Вот я беру отпуск за свой счет, когда мне нужно что-то срочно писать. Ну, я совершенно спокоен, Андрей на хозяйстве. Когда Андрею нужно уехать куда-нибудь, но он знает, что я тоже на месте. Так что никаких тут особых загадок нет. Просто еще потому, что у нас старые, добрые и ровные человеческие отношения. Это очень важно.
Яков Гордин. И под конец слово заморскому гостю. Простите за каламбур, ария Генниса. Не пропустите последней фразы.
Прилетев в Питер, я сразу, как обычно, направился в редакцию журнала «Звезды». В готических зарослях актового зала, где мне столько раз доводилось выступать на конференциях, шел скромный пир. Закуски не хватало, стульев тоже, и редактор журнала гулял стоя. Для Арева это характерно, но даже во втором ряду он часто оказывается первым. Вот и в тот раз беседа вертелась вокруг шведского мистика Якоба Сведенберга. В Петербурге и не такое бывает. Пишущая молодежь задиристо опровергала его видение. Зрелые заведующие отделов выражали сомнения. Молчали только Арев и я, но по разным причинам. Мне было нечего сказать. Он ждал, пока выскажутся остальные. Наконец, когда спор иссяк, Андрей прочел стихотворение Сведенберга. Длинное, наизусть, еще раз, Сведенберга. Не мог же он знать, что о нем зайдет речь. Из этой истории можно понять, что Арев скромен, учен, молчалив, редчайшая черта в нашей, мягко говоря, словоохотливой среде, разносторонен и незаменим. Руководя «Звездой» вместе с другим журнальным патриархом Яковом Гордином, Арев сумел придать этому органу благородный, словно у старого серебра, блеск, академизм без педантизма. Больше всего мне нравится, что этот толстый журнал действительно толстый. Там столько разного, что я читаю его с конца, незаметно подбираясь к стихам и прозе через критику и разное. Особенно вкусны архивные публикации. Благодаря им «Звезда» стала ангелом-хранителем ленинградской словесности, чего стоят мемориальные номера Бродского, Довлатова, Лосева. Но про «Звезду» и так все знают, я лучше про Арева. Впервые я услышал о нем из записных книжек Довлатова, где Андрею принадлежали самые остроумные реплики. Познакомившись с их автором, я обнаружил, что, как это всегда бывает с довлатовскими байками, он сразу похож и не похож на их героя. За столь Андрей редко солирует и не мешает это делать другим. Но именно ему обычно принадлежит коронная шутка, над которой гости досмеиваются на следующий день. Однажды, смешанной русско-американской компанией, мы обсуждали горячие научные проблемы. «Вот вы в Америке ничего не знаете», — упрекал нас московский журналист, а в «Комсомольской правде» уже объявили о рождении первого клонированного человека. «Россия — родина клонов», — заключил Арев, переиначив старинный анекдот о слонах времен борьбы с космополитизмом. «А то», — согласился журналист, слишком молодой, чтобы помнить нюансы предыдущей вспышки патриотизма. В другой раз мы с Аревом были на симпозиуме в Лас-Вегасе. Как известно, в этом городе есть архитектура на любой вкус, от египетских пирамид до венецианских палаццо. Из уважения к заморским гостям, местный университет, живущий на прибыль с рулетки, поселил нас в тереме, замаскированном под отель. Наутро после щедрого банкета, вышедшие из номеров на свежий воздух помятые гости испуганно оглядывались на пряничные наличники и пестрые луковки куполов. «Москва петушки», — окрестил мизансцену Арев, и все с ним согласились. Понятно, за что Довлатов любил Арева, но гораздо важнее, что Арев любил Довлатова. Сергею несказанно повезло с душеприказчиком. Разбираясь лучше всех, включая самого автора, в прозе Довлатова, Андрей чрезвычайно умело руководил приобщением тогда еще советского читателя к новому писателю. Взвешенные публикации, пространные комментарии, точный подбор, создание контекста — Андрей сделал все, чтобы представить Довлатова классиком, которым он стал во многом благодаря Ареву. Это сейчас кажется простым и естественным, а тогда могло быть по-другому. Сергей боялся попасть на авангардную обочину литературного процесса, предпочитая вернуться на родину в солидных изданиях. «Хочу получить сдачу там, где обсчитали», — объяснял он, и Арев понимал его лучше многих. И все же не литературой хочу я закончить этот юбилейный тост, а жизнью. Сравнительно недавно, и не от него, я узнал, что каждую Пасху Андрей навещает питерскую тюрьму, чтобы передать заключенным, как это водилось еще до революции, пироги и книжки.
Александр Геннис. И на этом мы заканчиваем программу «Мой добрый зэк» к 75-летию критика, литературоведа, редактора Андрея Юрьевича Арева. Дорогой Андрей, от имени всего нашего радио и тем более от себя самого – позвольте поздравить вас с каким-то прямо историко-литературным юбилеем и поблагодарить за роскошь дружбы и доверия. Желаю вам нового срока. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Ермолинская и редактор Иван Толстой.